достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Поскольку она, как обычно, внеурочная, то будем, я большую часть передачи буду отвечать на вопросы. Но сначала я задам вопрос всем слушателям. Вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что систему сбора денег на капитальный ремонт нужно менять? Или можно ее все-таки оставить? Итак, ответ «да». Систему сбора денег на капитальный ремонт зданий нужно менять. 8-495-134-21-35. И наоборот, нет, ее можно оставить, не нужно ничего менять. 8-495-134-21-36. А теперь я скажу несколько слов по двум вопросам. Первый вопрос — жилищно-коммунальное хозяйство. В общем, все понимают, что ситуация у нас серьезная, но, в общем, никаких особых действий народонаселение не предпринимает. Вот мне кажется, что это принципиальная и роковая ошибка, потому что под лежачий камень вода не течет, а все наше руководство, оно совершенно резонно считает, что раз народ безмолвствует, то можно продолжать вакханалию дальше. То есть цены будут расти до тех пор, пока мы не начнем протестовать. Это принципиально важное место, которое нужно, в общем, понимать. При этом логика чиновников банально до жути. Вот эту вещь нужно понимать. Есть ли люди, которые работали чиновниками в советское время? Они могли работать хорошо, могли работать плохо, могли даже быть взяточниками. Но они точно знали, что результат их работы – это некие результаты для людей. То для нынешних чиновников самый главный результат – это удовлетворение начальства и получение личного гешефта. Их вообще не волнует, что происходит с людьми. Рассчитывать на то, что что-то произойдет само, наивно. Вот знаменитая история, да, с негосударственными пенсионными фондами, со сборами на капитальный ремонт и так далее, была создана с одной единственной целью. Они взяли американский опыт сбора денег у населения. И его тупо притворили здесь, имея в виду, что деньги получим. При этом в Соединенных Штатах Америки существует, пускай и относительная, ответственность за разбазаривание этих денег. А в нашей стране такой ответственности не существует. И это реально серьезная проблема. Вот тут мне очень интересно пишут. А в вашем доме какая система управления? ТСЖ? Значит, у нас управляющая компания. Дом у меня новый. И там мы уже пытаемся год выгнать управляющую компанию. Мы даже сделали общее собрание, абсолютно честное. Но проблема состоит в том, что управляющая компания сделала нечестное собрание. То есть они просто сфальсифицировали подпись. Но проблема состоит в том, что завести против них уголовное дело невероятно сложно, поскольку с точки зрения априорной мы равны. А у управляющей компании имеются свои агенты, которые подали в суд, и то ли у подкупленных судей, то ли у дружественных, так сразу не разберешь, получили предписание на запрет альтернативных действий. А управляющая компания все время повышает стоимость обслуживания. Некоторые граждане платят по официальным городским расценкам. Говорят, ребята, подавайте в суд. Разумеется, нелегальная управляющая компания, которая фальсифицирует общее собрание, в суд подавать не будет. Поэтому никто ничего не делает. Но большая часть людей платит, не думая. А при этом нужно учесть еще одно обстоятельство. Дом-то новый, но у него, например, уже облетает обшивка. И, кстати, на машины падает. Но застройщик уже перерегистрировался в какой-то маленький городок Московской области и, судя по всему, будет ликвидироваться. А управляющая компания, аффилированная с ним, То есть, иными словами, система была сделана так, чтобы можно было получать гешефты конкретным людям. А вот та часть, которая касается ответственности, не сделана, ее просто нету. Вот система построена так, что если у тех, кто собирает наши деньги, я сейчас даже говорю не про капитальный ремонт, а про обычный, что если у них есть хотя бы минимум мозгов, они могут сделать так, что докопаться до них с точки зрения ответственности практически невозможно. И в этом смысле с этим нужно бороться. Тут вот еще одно совершенно замечательное сообщение. А как только мы начнем протестовать, нас сразу начнут избивать фашистующий ОМОН и сажать воры из Следственного комитета. Значит, насчет фашистующего ОМОНа я бы не стал так настаивать. Я напомню, что когда волнения были во Владивостоке, местный ОМОН отказался что-то делать. Если проблема будет реальная, то есть это... Если речь идет не о болотных демонстрациях, против которых выступает 98% населения вместе с ОМОНом, а о беспределе муниципальных чиновников вместе с их дружественными управляющими компаниями, то я могу вас уверить, ОМОН тоже платит за жилищно-коммунальное хозяйство. Кроме того, существует масса способов, отличных от выхода на улицу и устройства массовых демонстраций. Потому что вся эта ситуация на самом деле возможна только, когда все это происходит тайно. Как только вы начинаете громко шуметь, начинаются проблемы. У нас еще управляющие компания решила отомстить жильцам и мстит разными способами. У активистов альтернативных, например, стекла в машине разбивают. А однажды они совершенно озверели во дворе, а у нас еще раз, поскольку дом новый, то все оформлено правильно, и дом, и двор дома, он как бы в коллективной собственности жильцов. Так вот, они там разметили места для инвалидов, штук 20 их сделали, хотя во всем доме живет всего один официальный инвалид, и у него машины вообще нет. И дальше они вызвали эвакуатор и стали из двора пытаться увезти машину. Но жители подняли шум, вызвали полицию, она даже отказывалась приезжать, говорила, что за бред, такого быть не может. Но приехала в конце концов. Вот, а еще раз повторю, если мы хотим, чтобы ситуация стала улучшаться, нам надо менять политическую модель. Потому что в рамках современной политической модели чиновник не несет перед нами ответственность. Вот он не несет. С этим ничего нельзя сделать. И по этой причине я могу вас уверить, что я вот останавливаю голосование, уже хватит, уже и так у нас 96% считают, что надо модель менять. А, кстати, вы же, я прошу прощения, у нас же выборы на носу. Ну так черт побери, голосуйте за те партии, которые говорят, что менять. Если Единая Россия эту систему создала, не нужно за нее голосовать. И только. И только. И вы решите колоссальное количество проблем. Да? Ну давайте не будем голосовать за партию, которая ухитрилась снизить наши зарплаты на треть, которая ухитрилась поднять ЖКХ там в два раза выше, чем инфляция, или в три, которая отобрала у нас деньги, потому что мы их никогда не увидим. Замечательная карикатура была в интернете. Значит, сидит Буратино, закапывает золотые в землю, стоят рядом Лиса Алиса и кот Базилио, и говорят, а теперь скажи крекс, фекс, пекс, полей водичкой, и через 30 лет у тебя в доме сделают капитальный ремонт. Ну вот это вот, вот это вот проблема, да, значит, еще раз повторю, 96%. Давайте не будем голосовать за партию, которая и за политиков, да, у нас же еще мажоритарные выборы, да, вот задавайте вопрос политику. Что вы сделаете конкретно? Ну, правда, тут проблема, да, потому что обещать не значит жениться, но, по крайней мере, к действующим депутатом, мы можем сказать, вот идет человек на выборы, мы ему списочек, да, вот ты вот за это голосовал, голосовал, вот за это голосовал, голосовал, за это голосовал, голосовал, иди отсюда, дорогой, хватит. Вот те, кто голосует так, нам такие люди не нужны. А, тема вторая. Это очередное гениальное изобретение нашего правительства. Кстати, между прочим, возглавляемое лидером одной из политических партий, которая объявила, что для того, чтобы выходить из кризиса, нужно заморозить зарплаты и, соответственно, снижать уровень жизни населения. Я как экономист могу сказать следующее, да, что в разных странах, ну, грубо говоря, 70-80% ВВП – это расходы домохозяйств. То есть, снижая там, на 10% дохода населения, вы автоматически снижаете на 6-7-8% ВВП. В частности, по итогам 2015 года, спасибо лидеру партии «Единая Россия», это его личная заслуга, он возглавляет правительство. А, собственно, ну да, значит, я даже не хочу произносить слова «Единой России», потому что это все-таки осмысленные слова, да, поэтому давайте будем говорить. И вот, собственно, позавчера, во время как бы, акции «Бессмертный полк», мы увидели, что Россия — это единая. А вот партия Медведева опустила наш жизненный уровень в 2015 году на 15-20%. В результате у нас упал ВВП где-то на 8-10%. Они могут сколько угодно объяснять, что там 2,7 или 3,7, я уже не помню. Это уже, ну, просто это к реальности уже не имеет вообще никакого отношения. Так вот, это замечательно, да? Лучший способ спасти человека... Знаете, был такой в Средневековье замечательный способ лечить человека — пускать кровь. Так вот, уже у человека последняя степень издыхания, да, он умирает от голода, а ему говорят, ну, теперь мы ему еще сейчас литр крови выпустим. Вот чем руководствуются эти люди, вот моей фантазии просто не хватает. Ну, собственно, я на этом закончил и начинаю отвечать на вопросы. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Я хочу напомнить всем слушателям, когда были поднимали вопрос о платном образовании в школах, то Смолин предложил внести какую-то поправку о том, чтобы запретить взимать школам плату за продленную группу продленного дня и платные услуги. И против проголосовала вся «Единая Россия», а Жириновского партия вообще ушла с голосования. Вот чтобы вы все, товарищи, это знали, а не против наших детей. Наши дети болтаются по улице.
Ну, их-то дети где? В Англии?
Их дети,
партии Медведева, где дети?
А я вот говорю гражданам, да, которые все, да, идут и голосуют за эту «Единую Россию». Вот что они творят с нашими детьми? Не голосуйте за них.
Не голосуйте за партию Медведева. Ну, уже все
они
понятно.
Они против образования, против детей, против того, чтобы они получали все, что как мы в советское время. Танцы, пляски, развитие полное. Все за деньги.
Вопрос будете задавать?
Вопрос? Я просто, ну, как Хорошо. Бы, с вами Спасибо. Солидарна.
Спасибо. Крик души. Очень можно понять человека. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, это Слава. Вы знаете, я вот хочу задать вопрос вам или некоторым слушателям. Они хотя бы ездят, например, в электричке Москва, например, Рязань. Вы поедете, и вы увидите рейтинг Путина там, понимаете, 1000000%. Поэтому, когда вы отделяете Путина от Медведева, это прямая, вот это все, что вы говорите про ЖКХ, про образование, это детище Владимира Путина, которому...
Значит, вот уже не соглашусь, да? Значит, дело в том, что не нужно путать либеральную команду и, соответственно, политическое руководство страны. Я могу вас уверить, что все руководство правительства, да, оно просто вот позавчера вечером его корежило, да, они ненавидят единство народа, они ненавидят Россию. Они любят кушать, пить кофе по утрам в какой-нибудь вашингтонской гостинице. Ну, на худой конец нью-йоркской. Или там апельсиновый сок. Это их мечта, да, жизни. Чтобы они всегда могли так жить. Они ненавидят нашу страну и рассматривают ее исключительно как поле для кормления. И больше никак. Что касается Путина, я уже про это объяснял много раз, и повторю еще раз. Это вещь очень важная. Путин пришел во власть в 2000 году, ну, в 99-м пускай, но он был призван этой командой для того, чтобы навести хотя бы минимальный порядок, потому что они осознали, что они сами себя своей жадностью разнесут. У него есть очень серьезные ограничения. Это не значит, что он там не является либералом в душе, или, по крайней мере, экономическим либералом, или еще что-то. Но я могу вас уверить, что это правительство демонстративно не исполняет 90% тех поручений, которые получает от Путина. При этом менять там какого-нибудь одного человека бессмысленно. Это команда. И это очень хорошо видно, как они ротируются. Да, с одного места на другое, с одного на другое, с одного на другое. Снова крутятся, да? Потому что это команда. Уволить эту команду можно теоретически. А практически это значит объявить войну. В том числе там Лондону, Вашингтону и так далее. Вы уверены, что мы готовы к такой войне? Я в этом не уверен. Но вот если придет к власти Трамп в Соединенных Штатах Америки, то возможность убрать эту команду появится. И вот тогда ее нужно будет убирать. Целиком, полностью, всех. Вот. А если это не будет сделано, то я боюсь, что в стране произойдет взрыв. Но вот эти вот две линии четких, да, одна патриотическая, другая коллаборационистская, они идут, развиваются очень активно. И они, как вы понимаете, расходятся очень сильно. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло. Добрый день, Михаил Леонидович, это Фрок. Да. Светлой памяти академик Лихачев однажды сказал такую фразу, я хочу процитировать. «Основная проблема русского народа заключена в том, что у него очень большое долготерпение и совершенно потрясающая неприхотливость в интересах». И вот нам закручивают гайки, а мы терпим. Нас закручивают, а мы терпим. Вот с этим что делать? Понимаете, есть психотип такой у русского человека,
да,
что ему проще убежать,
да,
от проблемы,
чем
пытаться ее решать.
Да.
Но как бы не пружина, а пластилин. Вот
я
с этим
ответил.
Что делать?
Согласен. Значит, тут, кстати, еще один вопрос. Да, майские указы тоже не выполняли, разумеется. Их демонстративно не выполняли. Или же придавали им смысл совершенно не тот, который в них был вложен. Еще раз повторяю, демонстративно. Теперь, что касается терпения русского народа. Значит, это, вообще говоря, вещь такая сложная. Да? Я напомню, что Сталин, когда произносил свой тост в честь Дня Победы в 1945 году, эту тему затронул. Да? Есть народы резкие, которые реагируют быстро. Например, там, в Латинской Америке. А есть народы, которые реагируют медленно. Я не знаю, что лучше. В одних ситуациях лучше одно, в других лучше другое. Но уже абсолютно очевидно, что вот с этой командой нужно что-то делать, потому что они уже начинают трогать вещи. Одна ювенальная юстиция что стоит. Но вы подумайте сами. Да, они разрушают семью. Они отбирают в семье детей, потому что это источник их дохода. Они этих детей продают. Ну, я не знаю, но как бы я считаю, что необходимо как бы провести расследование по всем случаям отъема детей. И как бы категорическое требование, да, все, кто в этом участвовал, их самих лишить детей и родительских прав навсегда. Ну, еще желательно стерилизовать. И запретить работать в этой системе людям, у которых меньше трех детей, своих собственных. Просто категорически, да, вот пока своих трех не родил, близко не подходить к чужим детям. Ну, в общем, много еще на эту тему можно говорить. Но еще раз повторю, я не уверен, что резкая реакция — это лучше, чем медленная. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, выключите радио,
пожалуйста. Добрый день. Михаил Леонидович, я бы с удовольствием пошла и проголосовала за партию Родины, так как вы там. Но ведь партию Родины создал Рогозин, а вот к нему-то нет у меня доверия.
Значит, партия «Родина», которая была создана Рогозиным, вошла в качестве одного из соучредителей партии «Справедливая Россия». Там еще была партия «Жизни» и партия пенсионеров, если память не изменяет. А в нынешнюю партию Рогозин формально не входит. Он работает в правительстве. А, да, конечно, партия Родина с ним ассоциируется, это правда, да, но формально отношений нет. Но я, кстати, не вижу проблем, да, на общем фоне Рогозин далеко не самый плохой вариант, который есть сегодня в правительстве. Это, собственно, единственный человек на уровне там, вице-премьеров, который хоть на человека похож и понятно, что он делает. Но чем у нас занимается Министерство труда? Чем у нас занимается Министерство здравоохранения? Ну, объясните мне, да? Больница закрывает, а нахрен оно такое нужно? Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Вы неоднократно говорили, что нужно перейти к новой модели. И у меня вопрос к вам, поскольку вы по первому образованию все-таки математик, вопрос математический. Дайте точное определение понятия модель, и в частности, вот наше законодательство должно ухватываться каким-то образом в этой модели. То есть дайте точное определение понятия формальной модели законодательного акта.
Я не знаю, что такое формальная модель законодательного акта, а я могу сказать, что существует некоторая, ну, такая, как бы это сказать, макро или гиперсхема, которая описывает общее как бы, функционирование государства, куда входят некоторые правила. Ну, как бы, что можно, что нельзя. Например, в нашем представлении о русском государстве, о православном, ювенальной юстиции быть не может по определению. Нам пытаются ее вменить. В нашей модели любой чиновник ответственен перед обществом. В модели западной он ответственен только перед законом. Обращаю ваше внимание, кстати, лозунг, когда заменили милицию на полицию, то вместо лозунга «Служим народу» его заменили на лозунг «Служим закону». То есть, иными словами, кто-то принимает закон, вот как мы знаем, да, партия Медведева у нас принимает законы. Значит, партия Медведева принимает законы, абсолютно антинародные, а полиция их потом исполняет. Еще раз повторяю, но в общем виноват и народ в целом тоже, потому что за партию Медведева народ голосовал. Да, конечно, были фальсификации, еще чего-то, но при этом, тем не менее, да, они, там, может быть, они не набрали конституционного большинства, там, еще чего-то, но они, тем не менее, довольно много набрали. И кто за это должен отвечать? Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Михаил, спасибо вам большое за информацию. Скажите, пожалуйста, а вот партия «Родина» не может вести избирательную кампанию, когда просто на ее рекламных материалах будут показаны результаты голосования в Думе и законопроекты, которые отвергла «Единая Россия»? Там очень впечатляет это дело.
Ну, вы знаете, у нас сейчас будет перерыв на новости, а потом я отвечу. Ага.
Экономика.
Возвращаемся в студию, микрофона Михаил Хазин. Я отвечаю на предыдущий вопрос по поводу рекламной кампании партии «Родина». Ну, во-первых, нужно понимать, что у нас официально начнется предвыборная кампания только в июне месяце. То есть там слишком сильно шуметь тут нельзя. Во-вторых, нужно понимать, что наглядная агитация, она потому и называется наглядной, что она должна быть понимаема с первого взгляда. То есть, иными словами, слишком сложно делать нельзя. Разумеется, нужно делать такие списки законов, которые принимала партия Медведева, списки законов, которые не пропустила партия Медведева и так далее, и тому подобное. И это, наверное, нужно будет делать, и я с Родиной поговорю. Нужно при этом понимать, я не являюсь членом партии «Родина», и тем самым не могу влиять формально на ее там исполком и на все остальное. Я просто в депутаты иду от партии родина. Вот. Но попытаюсь, да, эта мысль, мне кажется, разумной и осмысленной. Я надеюсь, что мы ее реализуем. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Прошедшим праздник вас, Михаил.
Великим. Спасибо.
Вы знаете, что я думаю, что вот эта власть нынешняя, и экономическая, и политическая, она напоминает, знаете, есть такой паразит селитер, который заводится в организме, и вот он высасывает все соки из него, разрастается до размеров, в том животное погибает. Вот эта партия, она давит любую попытку организма освободиться от этого селитера. Поэтому тут бесполезно говорить, там, Путин хороший, нехороший. Значит, он такой, у нас президент поддерживает этих селитеров. И до этого разрастаться до своих размеров. А сразу гибнет, соки высасывает. Идет приватизация последняя, уже последние соки выжимают. Так сколько это будет продолжаться? Сколько мы еще протянем в таком состоянии?
Ну вот я вас спрашиваю. Вы же голосовали за партию Медведева. Я вот, например, за нее не голосовал. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый день, Михаил. Хочу выразить солидарность со всем, что вы говорите в ваших программах.
Спасибо.
Ну, вопрос. А почему мы не говорим об опасности прохождения в Думу таких партий, как «Яблоко», который руководитель, который организатор в 95-м году пробил соглашение о разделе продукции, и сейчас он в 18-м году пытается выйти в президент, или Союз правых сил, который тоже,
я
в общем-то...
Я отвечу вам, потому что у этих партий нет никаких шансов никуда пробиться, вообще никаких. Я даже не уверен, что они получат 3%, которые нужны для федерального финансирования. А что касается самого факта наличия этих партий, на самом деле я не считаю, что их надо обязательно ликвидировать. Да, на то и щука, чтобы карась не дремал. Да, эти люди, безусловно, не пользуются популярностью и уже, скорее всего, никогда не будут пользоваться. Во всяком случае, примерно на 2 поколения прививка сделана. Да, разумеется, их сторонников надо выгонять из правительства. Я думаю, что это все-таки произойдет в течение 1-2 года. Но само по себе их существование — вещь не самая вредная, потому что оно не позволяет. Нужно же понимать, да, что в некотором смысле какой-нибудь там чиновник из какого-нибудь министерства, он ничем не лучше, чем Навальный. Он точно так же смотрит в рот Вашингтону. Более того, вы же мне простите, конечно, Навальный при всех своих способностях не способен принести такой вред нашей стране, как, скажем, Набиуллина уже принесла. То есть, я думаю, за всю свою жизнь он столько не сделает. Так что вот вот так вот. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да.
Здравия желаю. Сергей Борисович тревожит из Москвы. Михаил Леонидович, а можно похвалить Дмитрия Рогозина, Дмитрия Олеговича?
Ну, похвалите.
Коротенько. Да. Значит, с 2001 по 2003 год Дмитрий Олегович был полномочным представителем президента Путина в Калининградской области. Результат его деятельности: до него можно было в Калининград через Белоруссию и Литву ездить без виз, а после его эффективного менеджмента там ввели визы. Это первая победа.
А Рогозин
вторая победа.
Они просто в Евросоюз вошли.
Дмитрий Олегович Рогозин, будучи представителем в НАТО от Российской Федерации, результат — база НАТО в Ульяновске, база подскока для вывода американских войск из Афганистана.
Да нет уже этой базы давным-давно.
И третий подвиг Дмитрия Олеговича. Он создал по рекомендациям политолога, значит, одного из известных политологов, так называемый проект «Родина», результатом которого стало в 2003-2004 году победа партии «Единая Россия».
Значит, ну, давайте аккуратнее, да? Первое. Визы ввели в тот момент, когда эти страны вошли в Евросоюз. Польша и Прибалтика. Ну, Польша чуть-чуть раньше, Прибалтика позже. И, соответственно, в соответствии с правилами Евросоюза стали действовать. Это не значит, что эти страны наши друзья. Более того, они, безусловно, не друзья. Желающие могут прочитать историю про акцию «Бессмертный полк» в Таллине. Кстати, его главный организатор, организатор ночного дозора Дмитрий Линтер, поучаствовать в этом мероприятии не смог, потому что был арестован спецслужбами эстонскими, которые пытались это мероприятие сорвать. Ну, собственно, я думаю, он приедет в Москву, вернется, я его приглашу, чтобы он рассказал, как это все происходило. А вот, а, значит, что касается базы, я напоминаю, что с базой у американцев не получилось. Теоретически это должна была быть не военная база, а логистическая. Да, разумеется, это все равно стало бы центром рассадника наркотиков и американского шпионажа, но по большому счету не получилось это. Вот. А что касается партии «Родина», то, вы знаете, сказать, что только из-за партии «Родина», которая набрала, по-моему, 7% голосов, да, «Единая Россия» выиграла, это по меньшей мере смешно. Вы уж меня простите, конечно. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Кирилл, Пушкина. А подскажите, пожалуйста, вот выражаясь языком вашей книги, которую сейчас начинаю читать, кто у господина Рогозина сюзерен?
Это хороший вопрос.
И, ну, соответственно, продолжая этот вопрос, как сказать, небольшую его группировочку из тех, кого мы знаем. То есть не может же он быть один такой там?
Вы знаете, ответить на этот вопрос впрямую я не могу. Опять же, если вы читали уже нашу книжку, то знаете, что вопрос о том, кто кому реальный сюзерен, а кто кому вассал, это вопрос очень глубоко законспирированный, я на него ответить не могу. Но я могу сказать, что с точки зрения политических взглядов господин Рогозин, безусловно, относится к той части нашего, как бы, руководства, которое называется патриотическим крылом, и к которым, безусловно, не относится ни господин Медведев, ни вся экономическая команда. Вот в этом себе нужно отдавать отчет. Что касается деталей, меня они пока волнуют мало. И если мне придется конкретно работать с Рогозиным, то могу вас уверить, я постараюсь на этот вопрос ответить. Но я, правда, совершенно не уверен, что я... Ага, у нас тут свет кончился. Вот. Нет, вроде работает. Совершенно не уверен, что этот вопрос я потом озвучу в эфире. К сожалению, у нас тут произошла какая-то авария, по этой причине я не могу дальше отвечать на вопросы. У меня не работают экраны, на которых, собственно, отображается вся картинка, поэтому я буду продолжать говорить и рассказывать. У нас еще есть где-то 15 минут, может быть, еще все это починится и заработает. Значит, несколько слов нужно сказать. Эта тема является крайне больной для многих. Тема о том, насколько Путин несет ответственность за деятельность правительства. Да, безусловно, несет. Более того, я думаю, что то, что его рейтинг стал падать после рекордных значений, связанных с Крымом, во многом связано с тем, что он продолжает публично поддерживать правительство и его деятельность. Вопрос о том, внутренне он с этим согласен или нет, это вопрос отдельный, и мы на самом деле никогда это не узнаем, потому что для него это вопрос, скорее всего, достаточно сложный, и он на эту тему выступать и говорить не будет. Но, тем не менее, проблема такая имеет место. А он считает необходимым пока публично это правительство поддерживать. И это, безусловно, является его, с точки зрения стратегических, как бы, позиций, серьезной ошибкой. Другое дело, что... Я еще раз повторю, с точки зрения объективной, увольнять этих людей целиком и полностью он не мог. потому что это бы означало объявление войны, к которой мы, наша страна, абсолютно не готовы. Я уже говорил в своем выступлении 9 мая, что в отличие от ситуации 30-х годов, когда фронт западных стран был разорван, и там были абсолютно жесткие противоречия, друг с другом, ну, грубо говоря, Германия и Япония с одной стороны и англосаксонские страны с другой стороны, начиная с 45-го года, после того, как Соединенные Штаты Америки переформатировали капиталистический мир, он выступал единым фронтом. Мы считали, что это фронт... Ну, было довольно много людей, которые считали, что это фронт антисоветский. И как только мы свергнем советскую власть, нас тут же дружно включат, как это, в единую семью народов. Вместо этого мы обнаружили, что это фронт не антисоветский, а антироссийский, русофобский. И что они будут нас уничтожать независимо от того, как мы будем себя вести. Чем более мы будем лояльны, тем быстрее будут нас уничтожать. Это принципиально важная вещь. И сегодня стало понятно, что мы должны драться, но драться с голыми руками против танков достаточно сложно. Экономически мы зависим полностью, полностью. Вся система самодостаточной советской экономики усилиями господина Гайдара, Улюкаева, Чубайса, Набиуллина, Силуанова, Шувалова, Дворкуевича и многих других, это... Система уничтожена полностью. Ее не существует. Для нас это очень большая проблема. И единственный способ каким-то образом выжить и вести более-менее конструктивную и борьбу, так сказать, до победы, это разорвать вот этот вот единый внешний фронт. Этот разрыв произошел в 2011 году после дела Стросс-Кан. Но он произошел только на уровне самой верхней элиты. Постепенно этот раскол сверху продвигается вниз. И вот мы видим его уже сегодня в политическом публичном поле. Мы видим, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Противоречие между Клинтон и Трампом — это противоречие очень серьезное. Очень серьезно. И они не могут договориться, потому что начиная на самом деле с 1914 года, но особо сильно развивающиеся после Бреттон-Вудских соглашений 1944 года и после начала регономики финансовый сектор, не может существовать в рамках тех ресурсов, которые ему сегодня может обеспечить мировая экономика. Ему нужно больше. А больше ему дать невозможно. И дальше начинается война не на жизнь, а на смерть. Для финансистов принципиально важно сохраниться любой ценой. Все остальные считают, что в конце концов можно обойтись без финансистов. И вот мы должны воспользоваться этой схваткой максимальным, оптимальным образом. Это сложно, это проблемы с этим будут. Я не очень понимаю, да, кто у нас будет вести эту политику, потому что у нас ликвидированы фактически люди, которые умеют принимать самостоятельные решения. То есть у нас все куда-то смотрят. А вот что думают в Вашингтоне, а что думают в Лондоне? Может быть, даже есть люди, которые считают, а что, значит, думают люди в Пекине. А я считаю, что мы должны принимать самостоятельные решения. Я уже объяснял, что я именно по этой причине пошел на выбор. Я считаю, что надо менять модель, что надо вменять чиновникам ответственность, что надо убирать антироссийские, русофобские законы, которые были приняты по кальке англосаксонского законодательства. Их надо ликвидировать как вид, потому что они у нас не работают. То есть ничего, кроме вреда, они не приносят. В том числе пресловутые поборы на капитальный ремонт. Можно делать целую кучу разных проблем. Ну, например, из взносов на капитальный ремонт финансировать текущий ремонт, как это делается с пенсионной системой. Да, конечно, могут быть проблемы, могут быть там более голодные годы, значит, темп ремонта нужно чуть-чуть уменьшать. Но ситуация, при которой люди должны сами свои деньги отдавать кому-то в расчете на то, что эти кто-то через 15-20, а то и 25 лет отдадут что-то обратно, ну, это наивно и смешно. В нашей стране с нашей полной безответственностью финансовых мошенников рассчитывать на то, что кто-то что-то добровольно вернет, невозможно. Даже в СССР, где людей специально учили и воспитывали, чтобы они понимали, да, что есть их деньги, а есть чужие деньги, все равно были мошенники, которые могли обокрасть бабушек. А за 25 лет эту норму поведения возвели чуть ли не в норму. Ну как же так? Тот, кто заработал денег, тот молодец. Знаете, как в известном старом анекдоте про то, как осудят какого-то бандюгана, которого за 10 копеек убил старушка. Он говорит, как же так? Как же у вас рука поднялась? У нее же было всего 10 копеек. А что он говорит? Ну как же, 10 старушек рубль. Вот так и тут. Вы подумайте сами, да, что если мы сегодня платим вот за этот самый капитальный ремонт, непонятно кому, этот кто-то сначала покупает себе Rolls-Royce. А потом, через 20 лет, его уже нету. И на все вопросы говорят, ну, вы знаете, так получилось. Ну, нету денег. Ну, нету. Посмотрите, что происходит с банками. У них у большинства отрицательный капитал. То же самое. Создали систему частных банков, в которой ответственности, реальной ответственности нету. Много, вы знаете, уголовных дел владельцев банков. Именно владельцев. Потому что наемный менеджер, он знает точно, что надо исполнять. А дальше же ситуация банальная. Приходит какой-то человек в банк и говорит, дайте мне кредит. И даже если председатель управления понимает и члены кредитного комитета, что это мошенничество, но владелец говорит, нет, этому человеку кредит нужно дать. Ну и дальше все понятно, да, у вас таких 4, 5, 6 таких кредитов выдано, и все. И у вас у банка уже собственный капитал отрицательный. Он живет только за счет притока новых денег от новых вкладчиков или же крупных клиентов. Все. А если вдруг они начинают по каким-то причинам выходить, все, банк накрывается. Более того, уже за это время могло смениться 2 или 3 председателя управления. И новый вообще не очень знает, что там происходит. Ну, знает, конечно. Я уже говорил, у меня жена очень высокого уровня, банковский аудитор. И она много раз, там, приходя в банк или на работу, или же ее просили, значит, от имени потенциальных покупателей банка провести аудит, она говорила, все, там капитала нет, он выведен. И новое руководство, оно пытается спасти ситуацию, даже если пытается, но сделать ничего не может, потому что владельцы изначально рассматривали эту структуру банковскую как источник денег. И это, обращаю внимание, банки, за которым постоянный контроль Центробанка реальный. Они реально ежедневно отчетность дают. А что, соответственно, делать с теми структурами, куда вы вкладываете пенсии или куда вы вкладываете ваши деньги на капитальный ремонт? Они в лучшем случае... В общем, ситуация в этом смысле сложная. Я понимаю, что мы сами себе создали в 80-е-90-е годы массу проблем. Да, конечно, мы нас обманули всеми разными байками, да, о том, как плохо было в СССР, какие кровавые палачи нами руководили, не очень задумываясь над тем, что примерно 80% всех этих историй выдумано, особенно когда речь шла об обобщениях. Никто не говорит о реальных причинах, потому что тема о том, откуда взялись репрессии в 1937-1938 году, никто не задумывался. А это во многом была попытка одной из групп советской элиты не допустить демократизации общества. Я не исключаю, что это был ответом на принятие Конституции. Вот вся эта история. И, в общем, многие из этих групп, а таких было групп несколько, ну как минимум две, были ориентированы на внешние силы просто потому, что ни одна страна в мире не может существовать независимо от других. К слову сказать, отличие группы Сталина изначально тогда, в 30-е годы, в 20-е и 30-е годы, от других групп состояло как раз в том, что он говорил о том, что СССР имеет право на самостоятельное мнение и самостоятельную позицию. Вот. Я напоминаю, что старые большевики приезжали на территорию тогда еще, частично Российской империи, а частично уже России, под временным правительством из разных мест. И были группы про-британские, были группы про-немецкие, были группы про-американские. А это не значит, что они подчинялись. Это значит, что они хотели выстраивать некоторые системы взаимоотношений. Вот люди, которые сегодня управляют Россией экономически, да, вот я еще раз повторяю, это Кудрин, это Набиуллина, это Силуанов, это Улюкаев, это люди, которые контролируются мировой финансовой элитой. Люди, которые контролируются мировой финансовой элитой. Сейчас у нас должна появиться группа, ориентированная на американских изоляционистов. К слову сказать, те люди, которые в конце 80-х ориентировались на либерализацию и капитализацию Советского Союза, они не были коллаборационистами. Коллаборационисты появились позже, они из них выскочили. И очень многие из тех, кто начинал вот в конце 80-х эти действия, кто находился в окружении Горбачева, они пришли в состояние ужаса, увидев то, что вышло из того, чего они начинали. То есть это, в общем, очень тонкое дело внимательно разбираться, где и какие силы, и как работают. Это нельзя вот так вот огульно рубить топором и говорить, этот нехороший. Нет, конечно, там на Набиуллиной клейма ставить негде. Как и на Чубайсе, как и на Гайдаре, как и на там Улюкаеве. Но есть сильно более сложные люди с сильно более сложными позициями. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.